Александр Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Неспроста сегодня с вами в Светлогорске, 5-й съезд Российского общества политологов. Расскажите, пожалуйста, вот для вас быть здесь, вообще что это значит, каковы основные мотивы и основные ценности, которые необходимо артикулировать и донести?
Ну, сегодня, конечно, следует фундаментально пересмотреть саму парадигму общественных наук, политологии, социологии, антропологии, философии. Дело в том, что вот мы сейчас работаем в высшей политической школе имени Ивана Ильина при РГГУ, я ее возглавляю, и перед нами стоит вот фундаментальная проблема осуществить ревизию наших гуманитарных дисциплин, потому что когда мы начали заниматься тем, что всерьез отнеслись, а каковы же принципы тех гуманитарных наук, в том числе и политологии, которые мы преподаем и которые мы изучаем, оказалось, что в нашем обществе за последние 30 лет произошла страшная трагедия, потому что эти гуманитарные парадигмы были поменены с советских на либеральные. И вот в каком состоянии находится наше общественное сознание. Вот кого мы готовим студентов, вот как мы раскрываем эти дисциплины. У нас происходит до сих пор горбачевская перестройка, то есть смена коммунистических, остаточных представлений на либеральные. Но разве это нам нужно? Страна, которая воюет с Западом, страна, которая говорит о суверенитете, страна, которая говорит о том, что мы цивилизация самостоятельная. Мы утверждаем многополярный мир. А вот общественные дисциплины живут в эпоху, которая к нашей эпохе не имеет никакого отношения. И единственное, я думаю, что тот вред, который приносят современные гуманитарные дисциплины нашему обществу, компенсируется только невниманием студентов. Потому что если бы студенты по-настоящему следовали за тем, чем их обучают последние 30 лет, то они просто разнесли наше государство вдребезги. Ну, взять политологию. Политология была, у нас не было такой дисциплины в советское время. Она началась с самого начала, в 90-е годы. Взяли и скопировали так называемый political science, американскую секту, которая считает, что главная задача – это разрушить авторитарное государство и заменить ее демократическим, его демократическим. То есть, в принципе, ну, запрещенный Навальный, вот его программа. Это наша политология. Конечно, когда ее стали преподавать, все вспомнили какие-то еще по инерции марксистские элементы, кто-то еще что знал, но в результате у нас целая наука, политология. Я сам доктор политических наук, поэтому у меня есть основания говорить так, и я этим очень фундаментально занимаюсь, много учебников на эту тему, на тему политической философии и смежных дисциплин, что это надо менять. Либо вообще науку упразднять, политологию, потому что это не наука, а просто вот такая тоталитарная либеральная американская секта. Либо насыщать ее новым содержанием, государствоведением. И вот почему так важно. И сейчас мы слышим, и сегодня на этом конгрессе, что политологи справедливо ставят вопрос, вот чем ли мы занимаемся, какая степень суверенности наших подходов, а вообще есть ли там хоть какая-то суверенность в нашей собственной политологии, что такое русская политология. Мы долгое время говорили, что наука не может быть национальной, она, имея в виду, что она может быть только англосаксонской, универсальной. А теперь мы вспомнили о том, что есть русские подходы, русские школы, и вот сейчас переломный момент. Поэтому либо этот конгресс станет первым конгрессом русской политологии, новой политологии такой, адекватной, приближенной к требованиям государства, к той войне, которую мы ведем, трагической. Либо это будет последний конгресс, потому что по результатам его, если мы не сможем доказать, что у нас такая наука имеет право на существование в суверенной России, может быть, ее и отменят. Об этом тоже начинают поговаривать.
Александр Ильич, одна из важнейших тенденций, одно из важнейших обозначений сегодняшнего конгресса – это цивилизационное развитие России, место России в структуре цивилизации. Вот я знаю, что вы прекрасно осведомлены о труде Сэмюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Вот Россия в современной картине многополярного мира, она вообще какое место занимает? Как это описать?
Ну, во-первых, цивилизация – это слово, которое мы должны научиться произносить во множественном числе. Потому что, когда мы говорим «одна цивилизация», мы имеем в виду западная цивилизация, которая пытается навязать себя как единственную. Надо научиться, что есть разные цивилизации. В этом Хантингтон абсолютно прав. он, может быть, слишком обострил противоречия между цивилизациями, но он прав в том, что он стал использовать слово «цивилизация» во множественном числе. Цивилизации, столкновение цивилизаций, а не одной цивилизации. И Россия, конечно, является самостоятельной, суверенной, самобытной цивилизацией, русской, православной, евразийской, если угодно, наряду с другими цивилизациями. И ее место быть собственным полюсом. Это означает жить своим умом. Это значит иметь свою собственную, иметь свой собственный духовный, интеллектуальный суверенитет. Сегодня все понимают, что нам нужен суверенитет в области политики, поэтому мы не должны никому подчиняться. Как выглядит рабство в политике, мы видим на примере и Западной Европы, и Украины, что такое вот колонизированные страны. Нам нужен, все согласны сегодня, суверенитет технологический, потому что мы не должны зависеть в развитии нашей экономики от других стран. Но мы забываем, что нам нужен еще, если угодно, научный или эпистемологический суверенитет. И этот эпистемологический суверенитет достигается тогда, когда русские ученые начинают мыслить свою науку по-русски, с русского угла зрения, и опираясь на свою цивилизацию. Это совершенно новый вызов. Цивилизационная самобытность науки. У нас была советская наука, там была классовая идеологическая специфика, и там на основании классового подхода мы различали себя по отношению к капиталистической науке, к буржуазной науке, так и говорили. А вот сегодня, потом мы эту буржуазную науку впитали как единственную, другой не существует, безальтернативную. А вот сейчас мы стоим перед новой задачей – построить русскую науку. И точно так же отделить и отличить ее от западной, которая претендует на всеобщность. Это и есть борьба с, если угодно, с деколонизацией сознания. Нам необходимо деколонизировать сферу русской гуманитарной науки от тех влияний, которые проникли за последние 30 лет и фактически заминировали эту территорию. Вот территория нашей гуманитарной дисциплины сегодня — это приблизительно как территория вот в линии боевых действий, как Мариуполь, Авдеевка, то есть все заминировано. Заминировано концептуально, заминировано терминологически, заминировано теоретически. И мы берем и ходим по этим минам, ну и, соответственно, суверенитет у нас при каждом шаге взрывается. Для того, чтобы построить действительно суверенную русскую науку, необходимо провести ее зачистку территории. И вот это самое трудное, потому что либеральные парадигмы в разных гуманитарных дисциплинах проникли на разный слой, но в некоторых случаях очень глубоко, а политология как такая просто была скопирована с американской секты. Поэтому вопрос а филология самая лучшая, например, вот если ставить баллы, которые наиболее суверенная дисциплина, я бы сказал, что это филология, она более русская, потому что язык русский, и тексты русские, волей-неволей все отталкиваются от русской культуры. А вот в политологии все отталкиваются от принципов американской секты, которые даже другие американские направления, такие, например, так, Фёгелин или там Штросса, они считают ненаучными. Представляете, вот в какой капкан мы попали концептуально. Мы скопировали в начале 90-х совершенно такую, псевдонаучную, политически ангажированную, продвигаемую разными деструктивными фондами, экстремистскими организациями, агентами влияния дисциплину, внедрили ее, приняли, построили институты, наштамповали студентов и преподавателей и не разобрались, с чем мы имеем дело. Ну, тогда общий тренд был совершенно в другом направлении. Мы двигались в сторону Запада, а сейчас мы двигаемся в противоположную сторону.
Двигаемся в противоположную сторону, но прямо сейчас находимся в самом западном регионе России. Вот, Александр Гиревич,
на России же.
Ну, в России, конечно. Какое место занимает Калининградская область в современной геополитической картине мира? Вот в чем особость региона?
Я думаю, это как Брестская крепость в каком-то смысле. Потому что, вот, смотрите, мы даже летели, стараясь избегать территории натовских стран над нейтральными водами. И, естественно, передвижение на поезде вообще становится опасным, потому что, проходя через Литву, через территорию НАТО, люди под санкциями или просто кому-кого в голову взбредет, могут быть арестованы. Вы находитесь на переднем крае нашей цивилизации, на России. И это совсем другое, чем многие думали, сюда приедут, там шенгенские визы, легко будет к Западу. А на самом деле оказались в окружении. Фактически это наш эксклав, Калининградская область, это наш эксклав, который представляет собой очаг такой оборонной. И это очень важно. И я думаю, что мало кто еще до конца осознал, что после начала СВО вы оказались совсем в ином положении, чем вы в Калининграде, чем до начала СВО. Но это надо, конечно, менять. И я думаю, что поддержка, которую наш президент и внимание, которое он уделяет Калининградской области, особое, это очень-очень своевременно, очень справедливо. Сейчас вам нужна поддержка. Интеграция с большой Россией, с континентальной Россией необходима сейчас как никогда. Потому что никогда вот на самом деле и нельзя исключить, что какие-то провокации тех же натовских стран, с которыми мы фактически находимся почти в состоянии декларированной войны, что они не приведут к каким-то эксцессам. То есть надо быть готовым к обострению ситуации, потому что пока ничего не, кроме замечательного интервью Такера Карлсона,
который вот прямо сейчас. Если вы посмотрели, кстати, какая у вас реакция?
Ну, это блестяще. Это вообще прорыв. Я сегодня с утра комментировал уже там бесконечным количеством агентств и наших средств массовой информации. Это прорыв. Путин впервые обратился через голову политических руководителей Запада к народам, к обществам, которые совершенно другие. Такер Карлсон — это не просто журналист. Это носитель совершенно иной альтернативной Америки. Америки Трампа, Илона Маска, Америки Эббота, Техаса, Америки старого либерализма, который еще верит в свободу, а не в ту, как бы в то навязывание тоталитарное, в которое превратилась администрация Трампа и современный неолиберализм. Я с Фукуямой была полемика на одном канале. Я говорю, как вот сейчас вы определите демократию? Он говорит, раньше это была власть большинства, а теперь это власть меньшинств над большинством. Так вот, в этом смысле Такер Карлсон — это представитель американского большинства. Того большинства американского.
Они меньшинства.
Да. И вот то, что Владимир Путин изложил ему такой долгий урок нашей истории. Для нас-то, может быть, это известные вещи, а для американцев это совершенно
прозрение, не может
это быть. Прозрение, это абсолютное откровение. И поэтому я думаю, что это блестяще. И тот факт, что сейчас вот идет такое обнаружение России как суверенной цивилизации и утверждение, мы настаиваем на этом, мы говорим об этом, мы объясняем. И люди, посмотрев, они могут изменить свое мнение. Вот даже вот исходя, Такера Карлсона убрали отовсюду, а количество просмотров его на Твиттере, на сети Илона Маска, оно превышает совокупный просмотр Fox, там все, то есть их или сильные.
Но голос не заглушит.
Да, вот правду не заглушите. И, конечно, мне кажется, очень правильно, что наш президент по-настоящему из иностранных журналистов или собеседников вот на этот раз предпочел представителя фундаментального традиционалистского консервативного крыла. Потому что Такер Карлсон не просто журналист, он носитель политической идеологии, консервативной, традиционалистской, очень близкой мне.
Александр Гилевич, на ваш взгляд, что значит быть русским?
Ну, хочется сказать, быть порядочным человеком. Будь порядочным человеком и будешь русским. То есть, ну, конечно, наверное, все сложнее. Самое главное, что русский – это открытая идентичность. Вот не каждым народом можно сказать, вот, как стать русским. Вот что такое быть русским, это загадка. На самом деле это...
Но как стать, это...
А вот стать, вот самое главное, что русским можно стать. Вот если открыть, если полюбить Россию, если открыть ее судьбу, если согласиться и понять ее трагическое движение в истории, если как бы быть очень внимательным к голосу русской культуры, вот тогда ты становишься русским. Даже не важно, кем ты родился, русским или нет. Если это как бы становление, это процесс. Русский — это посвящение. Вот можно быть посвященным, можно родиться русским и не стать русским. А нужно родиться не русским и стать русским. Вот.
Но таким образом этничность не важна, важна культурная идентичность.
Этничность не главная. Она не главная. Тоже может быть важна. Ну вот родился русским, значит уже молодец. Но теперь родился русским, но это полдела. Вот полдела родиться русским. Надо еще стать русским, потому что русский — это как бы... Как это родина души, это не тело, это о душе, это о сердце.
А стать русским значит принадлежать к этой культуре.
Да, конечно. И вот если ты чувствуешь, что... Знаете, как кто был один из самых русских людей 20 века? Это американец, чистокровный американец Серафим Роуз, который стал фактически русским православным святым, который полностью поменял свою идентичность и считается одним из самых главных интеллектуальных, духовных, нравственных авторитетов православия, русского православия 20 века. Чистокровный американец, который пришел в русскую православную церковь, принял монашество, написал множество замечательных книг, стал идеологом и теоретиком русского духовного возрождения. Серафим Роуз, который это сейчас классик, пожалуй, никто более ортодоксально русский мир и русскую традицию, русскую церковь, русскую идентичность не защищает. Поэтому вот эта открытость, когда нас, если нас лишать ее через национализм, через сужение, это преступление против русской открытости. И одновременно те, кто нас ненавидит, те, кто считает, что как бы возводит на нас напраслину, как раньше говорили, кто оскорбляет нас, они, конечно, покушаются на святое. Не надо трогать русских. Мы бываем иногда неприятными, иногда приятными, но в любом случае наше величие, наше значение и в истории, и в мире, и сегодня, и в прошлом, и в будущем отрицать невозможно. Поэтому с русскими надо считаться. Но при этом, конечно, специфика русских еще в том, что русские очень любят нерусских. Вот нам кажется, что вот русский полюби русского, русский помоги русскому. Мы даже часто это не замечаем, потому что нам так интересно и нерусское тоже. Русский — это никогда не закрытость, нисколько не закрытость. Это открытость, это любовь к другим. И когда мы видим несправедливость в мире, мы спешим на помощь, не думая о том, своим мы помогаем или чужим. Потому что если человеку трудно, если человек хороший, если человек страдает, если человек нравственный, если он просто вызывает нашу любовь и нашу дружбу, значит, мы ему должны помочь. Это не просто формальный интернационализм, это что-то гораздо более глубоко. Это часть нашей идентичности. Любить других – это часть нашей идентичности. Русский – это народ любви, а не ненависти. И попытка нас сузить в этом отношении, и это определение сказать, вот привести какое-то к крови или к плоти – это фактически есть оскорбление русской души. Потому что русский человек – это в первую очередь душа.
Спасибо большое, Александр Ильич.